эпизод дополняется, что по пути в Капернаум они спорили между собой и истязались, кто действительно больше будет из них в Царстве Небесном. Выясняли это между собой и друг друга запинали. Так вот, Господь, так вот, мы можем поражаться, насколько действительно вот семена гордости, посеянные врагом рода человеческого, дьяволом, так укоренились глубоко внутри наших сердец, что даже вот пребывая рядом с самим Господом, который есть как раз величайшее смирение, вот ученики вот, поражались вот этими семенами тли, семенами гордости. И Господь сказал, что все восходим в Иерусалим, где мне подобает пострадать, и буду отдан в руки, Сын Человеческий будет отдан в руки язычников, то они это как бы не слышат, а ждут наступления Царствия Небесного. То есть между ушей пропустили вот смысл сказанного Господом, а вот ощущают, ожидают вот наград, которые им полагаются по тому, как наступит действительно Царствие Небесное, которое они действительно ждали и которое вот-вот должно было, по их мнению, наступить. И вот действительно гордость есть вот величайшее такое гибельное состояние и человека, и падшего человечества. И вот не случайно, вот, если не будем брать ветхозаветную историю, там, в общем-то, такая же закономерность. А вот в новозаветной истории мы видим, как и церкви отпадали от Господа, уходили в ересь, в расколы, именно по вот этой гордости, которую не могли никак преодолеть. И с самого начала истории иудеи, которые гордились своим избранничеством и не хотели принимать язычников, и они должны быть, пребывать у них в подчинении, не хотели внушать слова, слушать истину, подчиняться Господу, а подчиняться от закону и своим преданиям. И вот иудеи в самом начале новозаветной истории откололись от апостольской церкви и пошли уже своим путем, и мы видим, как далеко они зашли в своем заблуждении. Через тысячи лет также западная церковь поступила, тоже ища земного господства, римский престол. Хотел, чтобы все остальные престолы, все остальные патриархаты были под его руководством, в его подчинении. Также вот, руководствуясь этим помыслом гордым, откололись от единой апостольской церкви и также ушли в раскол и вот уклоняясь на протяжении тысячи лет от истины, мы видим тоже, в какое заблуждение и в какой тупик пришел Запад. Но и нашу, так скажем, греческую ветвь тоже эти семена гордости не обходят. Мы видим, как и во что превращается Константинопольский патриархат, что происходит на Украине, ну и нашу русскую церковь, а украинская православная церковь – это часть русской церкви. Видим, как затрагивает, опять же, это напасть, и как она и угрожает, в общем-то, и нам, что и мы последуем тем же путем. И вот на этот вопрос Господь отвечает ученикам таким образом, находит отрока, который сидел где-то в углу и которого даже не замечали ученики, и указывая на него, кто если не обратитесь и не смиритесь, как этот отрок, не войдете в Царствие Небесное. То есть если не будет вера ваша, как вера детская, вот в своей искренности, в своей такой простоте и нежелании, самое главное, вот именно такой власти, то в Царствие Небесное путь для вас будет закрыт. И вот даже вот эти слова Господа в наше время даже тоже современным человеком понимаются очень даже, наверное, трудно понять, потому что вот как в древности относились к детям, какое место в обществе занимали дети, как сейчас, все тоже все очень сильно изменилось, потому что в наше время во многом из детей делают действительно таких вот современные безбожные, и образование, и воспитание воспитывает таких лидеров, и может быть единственный или даже не единственный ребенок, но он становится некоторым таким идолом, которому поклоняется все остальное семейство. И это, конечно, губительно сказывается на ребенке. Уже в детстве он весь окружен вниманием, заботой. И это, конечно, часто приводит к тому, что вот избаловывают, и вот ребенок духовно повреждается. Но Господь, вот найдя отрока, как раз имеет в виду совершенно другой смысл вкладывает, что вот нужно действительно быть таким незаметным, как этот отрок, который где-то сидел в углу, его даже ученики и все сидящие и не замечали до того, как Господь на него не обратил внимания. Вот показывая на тот, действительно, как раньше, действительно, дети во многом были, во всем были подчинены родителям еще в 19 веке, даже до того момента, даже как женятся, жену сыну искали, или мужа дочери, то есть вот до такой степени дети были подчинены родителям, и родители вот отвечали, и вот слово родительское, оно имело огромное значение, не то, что сейчас. Сейчас уже с раннего возраста практически очень сложно приучить детей к послушанию. И вот именно на этот момент аспект указывает, если не смиритесь, как отрочасие, не войдете в Царствие Небесное, говорит Господь. И вот указывая, что действительно вот действительно по-настоящему верный Господу должен быть смирен, как вот это отроча. И смирение есть действительно та высота всех и совокупность всех добродетелей, вот который должен стремиться каждый из нас. Потому что действительно смирение в себе собирает в себе все добродетели. Как весь закон в двух заповедях говорит Господь: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею крепостью и всем помышлением твоим и ближнего своего, как самого себя, так и смирение. Об этом говорят святые отцы тоже. Смиренный человек все свои заслуги, которые вот в нем начинают там его хвалить за что-то или указывать на что-то, он приписывает не себе, а Господу. А ближнего всегда считает лучше, чище, добрее себя. И всегда старается смиренный человек как бы закрывать глаза на грехи ближнего, не видит грехи ближнего. Уста его не переносят пересуды, не переносят осуждения, а уши не хотят слышать о грехах ближнего. Когда он богат и успешен, то он не возносится и не тщеславится. Если он в бедности или в уничижении, то он тоже этим не подавляется, а вот любое состояние внешнее на него не влияет. И также смиренному вот куда падать уже ниже, если он и так видит себя грешнее всех, кто его окружает. И любая скорбь, которая с ним случается, она вот не может ему не причинить вреда, потому что он и так считает себя достойной всякой скорби. То есть вот смирение, оно всегда так же и незаметно, как вот святой Симеон Новый Богослов говорит, что как душа невидима и непознаваемо человеком, так вот и невидимо всегда смирение. Часто мы можем замечать, когда есть такие вот смирение принимается как нечто, за нечто внешнее, вот, и показательное. Можно как бы подчеркивать какие-то качества свои, так незаметно человек может это делать. Наручит такой вид принимать скорбный и такой подавленный, молчаливый. Все может быть и лжесмирением. Лжесмирением называют святые отцы и то, когда, например, человек не соблюдает, не старается в благочестии, не трудится, вот эту свою ленность, свою нерадивость также пытается оправдать вот таким вот смирением, что я вот грешный, не могу то делать, это делать. И вместо того, чтобы измениться и встать на путь спасительный, вот он сам себя оправдывает. Вот это не есть смирение, говорят святые отцы. Вот поэтому мы это должны помнить, когда вот правила церковные и все каноны, все предписания, которые нам Святая Церковь нас наставляет, чтобы мы вот соблюдали. Потому что вот как раз в попытке соблюдать закон, вот человек познает и свою немощь, и свою такую вот слабость. И отсюда как раз и происходит вот смирение через послушание Богу, через послушание Церкви, через послушание закону. Вот. И вот действительно вот смирение это можно сказать это вершина всех добродетелей, которые и призывает нас Господь. То есть если как гордостью отпадает и церкви отпадает, и как человек каждый погибающий, он всегда горд, так и вот смиренный человек движется вот к спасению, потому что подавляется своему Богу. И нам вот, конечно, самое вот еще тяжелое такое повреждение человеческое, Игнатий Брянчанинов говорит, что это вот самомнение и самонадеянность. Вот то, чем мы все также больны, семена этих двух болезней вот этих вот сидят в глубине каждого из нас. И то, что мы не можем их даже в себе и заметить. И поэтому часто Господь именно вот скорбями посещает тех, кто хочет быть ему верным, для того, чтобы как раз и человеку открылось вот это не то мнение о себе, которое он имел, а то, кто он есть на самом деле. Вот оно как раз вот в скорби нам помогает. Кого я люблю, того я вот наказую. И ну, так Господь наказует и воспитывает таким образом через скорби. И вот мы ждем, часто молимся, когда Господь посетит нас, и ждем всегда, конечно, ну, таких вот событий благожелательных в нашей этой земной жизни, и их принимаем часто за благодеяние Божие, так оно зачастую и есть, но с точки зрения вечной жизни, с точки зрения нашего спасения, скорби как раз являются тем, часто зачастую тем спасительным лекарством, которое Господь вот употребляет для того, чтобы нас вот привести действительно в то состояние, спасительное состояние. Вот, потому что вот как воспитание ребенка, мы вот как в самом начале сказали, что вот баловство приводит только к духовной гибели, духовной порче от раков, а как раз вот где-то строгое, дисциплинированное воспитание и внимательное воспитание родителей, оно как раз приводит к тому, чтобы они возрастали такими, как исправляли свои грехи, боролись со своими теми тернями, которые с детства в нас начинают произрастать, так и вот в земной жизни в нашей Господь о нас заботится. Вот, если и скорбями нам помогает вот как раз прийти в то состояние, в то спасительное состояние, которое только и может привести к вечной жизни. Потому что не зря Господь говорит, вот действительно указывая на отрока своим ученикам, что если не смиритесь, как это от рача, не войдете в Царствие Небесное. Поэтому, возлюбленные, будем вот с благоговением эти слова Господа принимать и быть им послушным, быть внимательным Слову Божию, и это Слово Божие тогда будет начинать действовать и изменять нашу жизнь. Аминь.